пусть будет благословено это изучение для всех нас. 2 Коринфянам, 12 глава, с 1 по 10 стих. Хорошо нам здесь собраться, вот, поклоняться Богу, как бы немножко отложить суету, чувства свои подключить, просто испытывать Его вот, присутствие, воспевать Ему, чувствовать Его вот эту любовь, сияние на нас. Слава Богу. Да, с 1 по 10 стих мы посмотрим 12 главы 2 послания к Коринфянам. Первый стих. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним». Ну, Павел говорил много раз, это нехорошо хвалиться не каким-то там своим супертерпением или страданием за Христа. Вот. Ну, и он говорил, и уж если хвалиться, конечно, вот именно этим скорбями, потому что настоящий служитель Христа – это человек, который проходит через скорбь, потому что наш Господь Христос, Он пострадал. Мы читаем Исаия 53 главу, вот раб Господень – это тот, который вот страдает, да? 53 глава Исаия мы читаем. И служитель Христа рано или поздно он проходит через терпение, через испытания. Вот. Вот у нас необычная такая религия. Бог нас возвышает, делает нас царями и делает царями и священниками, но путь этот, вот путь Голгофский, вот как Иисус зашел в свою славу через Голгофу, через унижение, плевки, оскорбления и все. И вот это тоже наш путь, скорбный путь, узкая дорога. Иисус нас предупреждал, это трудная тема. И вот Павел тоже, это его коснулось, он размышляет, и он как бы хвалился вот этим своим терпением, своими страданиями ради Христа. Теперь он будет хвалиться откровениями. Да, у Павла были откровения, потрясающие откровения, и он не всегда говорил об этом, поэтому коринфяне не могли не знать. И вот чтобы среди таких вот немножко плотских христиан, коринфян, которыми являлись, он использует вот эти вот как бы такие методы, в обыкновенной ситуации он бы их не использовал. И вот он хочет хвалиться теперь откровением. Мы читаем с 2 по 4 стих. «Зная человека во Христе, который назад тому 14 лет в теле ли, не зная, вне ли тела, не зная, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И зная о таком человеке, только не зная, в теле ли, вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать». О человеке таком, ну, мы быстро понимаем, что это Павел о себе говорит. Просто Павел, ему неудобно как бы говорить, вот так вот хвалиться своими откровениями. И он как бы говорит в третьем лице, он, и вот, потому что вот в седьмом стихе этой же главы мы видим, чтобы я не превозносился. То есть я не превозносился, то есть понятно, откровения-то ему даны, чтобы он не превозносился. То есть Павел про себя говорит. Но здесь он как бы вот так вот, из-за того, что ему неудобно, он как бы в третьем лице говорит о себе, об этом человеке. То есть на самом деле это, мы понимаем, что это Павел был восхищен до третьего неба, до этого рая, где слова, ну вот эти, которые он слышал, невозможно пересказать. Третье небо, да, оказывается, у нас три неба есть. И третье небо здесь, это и есть вот рай. Что мы знаем про рай? Ну, мы не будем говорить про рай, который был на земле. Бог насадил особенный сад вот на этой совершенной земле. Там все это разрушилось, потом потоп пришел, все. Но что мы еще знаем? Мы знаем, что... А почему третье небо, во-первых? Ну, наверное, Павел, и, наверное, будет логично предположить, первое небо – это атмосфера. Вот мы дышим там, сколько там атмосфера, сколько она занимает там, 15 километров, или, не знаю, 20 километров высоту. Потом как бы уже вот разряженный воздух, ну и космос, да, где у нас звезды, солнце, там планеты. Ну, а третье небо – это уже вот небеса, это превыше этого, да, за гранью этого, где обитают вот эти святые ангелы, Бог, Христос и души праведников, по всей видимости, да. И вот мы изучали на вот этих малых группах по воскресеньям, мы как раз много об этом говорили, я сейчас вкратце скажу про небо, потому что это всегда интересно знать вот про небо, вот где Павел был, куда мы попадем в конце концов. И дело в том, что до вознесения Христа на небо, да, вот в месте, где души умерших, преисподняя, или другими словами, это называлось ад, там было два отделения. Откуда это мы знаем? Мы знаем это из Луки 16 глава, 23 стих. Там богач и Лазарь, они умирают. Богач идет вот в это место мучения. Мучается он в пламени сём, он говорит. А Лазарь, который верующий был, да, он идет на лон Авраама, где он отдыхает, покоится. То есть мы видим, вот, куда умершие шли, там было два отделения. Да? Вот. И в принципе, мы иногда примитивно называем ад место страданием, и отчасти это так, но тогда это было ад, это было как бы преисподнее место души умершего человека. И он делился на две части. Вот из этой притчи Лука 23 мы это знаем. Потом мы знаем, что когда Иисус умирал на кресте, богач и Лазарь, это 16 глава Луки. А Лука 23:43, там, помните, разбойник, он уверовал: «Господи, помяни меня, когда придешь в свое царство». Леш, что стоишь? Садись. Тебе стоять нельзя. Ну, возьми вон там стул. Ну, хорошо. Вот, и там он говорит: «Помяни меня, когда придешь в царство твое». Иисус ему говорит, что «ныне же будешь со мной в раю». И потом через несколько минут Иисус умирает: «Ныне же будешь со мной в раю». Иисус, его вот как бы душа, как и любого человека, спустилась в это место мертвых. Потом этот преступник умер, и получается, они вместе с Иисусом спустились в рай. Какой рай? Вот как раз это второе отделение, где вот этот вот Лазарь и Авраам. Так было до вознесения Христа на небо. Но когда Христос вознесся на небо, да, на 40-й день, Он забрал вот это вот отделение, где так называемого лона Авраамова, где Лазарь и вот этот вот преступник, который уверовал, покаялся, да, Он поднял это на небеса, вот эту часть преисподней или часть ада. И получается, ад сейчас во время Нового Завета, это там, вот, получается, только где вот этот богач и другие неверующие мучаются. И поэтому так мы говорим: ад, ад. Да? Но раньше было два отделения. И вот вторая часть, где верующие, да, они были восхищены на небеса. Рай, то есть рай теперь находится на небесах. Так, вот мы, сейчас я подробно не буду, вот так вот. Вот такая вот как бы картина, если что, потом спрашивайте больше об этом. Вот. И мы сейчас, да, мы сейчас говорим, что верующий, он идет в рай, он идет на небеса. Это правильно, так? Рай сейчас вверху. Но помните, еще добавлю, Откровение 20 глава, там говорит, что ад был повержен в озеро огненное. То есть ад и озеро огненное, вот это конечная судьба неверующего и грешника, это разное. Ад и озеро огненное, это разное, да? Хорошо. Вот Павел попал вне тела, не знаю, он говорит. Бог знает, я не знаю. Но я туда попал. Вот это вот такое у меня было откровение, он говорит. До третьего неба. Там, где вот праведники, там, где Христос. Представляете, Павел, вот 14 лет до этого момента, он был туда восхищен. И он говорит, настолько там это все величественно и славно было. Я там слышал такие слова, но я не смогу все это передать вам. Вот этих земных слов, наших земных понятий, их как бы не хватит, чтобы описать ту славу, которую я видел, то великолепие, которое я видел. Это о чем говорит? Нам говорит о том, что там, где Христос, туда, куда мы направляемся, это потрясающее место. Это настолько потрясающе, что его нельзя описать. Если бы мы могли бы описать, то, наверное, это было бы не таким бы и великим. А раз мы не можем его описать, неизреченные слова, то это как раз говорит о величии этого места, который Бог готовит для верующих, для праведников, и это, конечно, надежда для нас. И для Павла это была большой поддержкой, потому что Павел проходил через испытания, через очень серьезные гонения, мы в прошлый раз об этом говорили в прошлой проповеди. И Павел там, вот он когда говорит Филиппийцам 1 глава 23 стих, «Быть со Христом несравненно лучше». Да? «Я хочу разрешиться быть со Христом». Это вот под впечатлением этого видения он понимает, что лучше быть на небесах. Смерть это приобретение, это не потеря. Да? Мы не были на небесах, но мы можем довериться вот этому уважаемому верующему, апостолу, да? Довериться его словам, что там действительно лучше. И это то, куда мы направляемся. Да? Поэтому смерть для нас приобретение. Это потрясающее место. Это должно быть для нас поддержкой, когда мы проходим через испытания. Мы помним, когда Петр увидел Христа преображенного на этой горе преображения, да, он сказал: ничего не надо, давайте здесь палатки сделаем и здесь останемся. Вот эта слава настолько она притягивает, завораживает, что ты понимаешь, этот мир, это суета, боль, это все ничто по сравнению с тем, где Бог обитает. И верующие этого нас ожидают. Это не сказки. Вот эта слава, то, что Павел говорит, невозможно словами передать. Это нельзя передать. Потому что это так потрясающе, великолепно. Это нас ожидает. Это не сказки. Это не сказки. Павел там видел, и он делится частично этим откровением с нами. Он был восхищен в рай до третьего неба. Конечно, для него это было поддержкой, и это повлияло на то, как он проходил через испытания, через трудности, они, у него очень много было. Дальше мы читаем с 5 по 6 стих. Вот, это, вот такое откровение у него было, да? Павел, ну а что ты там видел? Что? Я не могу это вам сказать. Это настолько было потрясающе. С 5 по 6. Таким человеком могу хвалиться, собой же не похвалюсь, разве только небычами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. Павел удерживается. Ему не хочется собой хвалиться, да, вот. В принципе, он ни немощью, ни откровением не хотел бы в нормальной ситуации хвалиться, но хвалится он. Вот. А почему Павел, вот он так говорит, что удерживаясь, он говорит, да, в 6 стихе, но я удерживаюсь. Почему Павел удерживается? Потому что Павел, он изо всей силы хотел, чтобы фокус был не на проповеднике, а на том, о ком проповедник говорит, на Христе. Вот Павел это понимал, и это напоминание тоже нам, братья и сестры, вот кто нам больше интересен, слуга или господин? Ну, конечно, господин нам интересен, да? Что концентрируется на слуге, да? Кто нам важен, пастор или о ком пастор говорит, да? Как пастор выглядит или о том, вот как выглядит тот, о ком мы проповедуем, да? Вот надо как бы понимать, коринфяне, они немножко, они вот апостол, там, Петр, ничего себе, а вот мы к Павлу принадлежим. Вот так вот они немножко смотрели на людей. Это не очень, ну, это неразумно, потому что Христос заслуживает всякой славы. На кого мы смотрим? Дальше, 7 стих. Ключевой. «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Даже у Павла была опасность превознестись. Представляете? Даже у него была опасность впасть в гордость. Да, у Павла. И поэтому, чтобы он не превозносился, вот эта вот боль, вот это испытание, жало в плоть ему было дано. Откровения, они от Бога, они нужны, да, они не от сатаны. Дары, они от Бога, да. Какие-то духовные плоды, это все Бог делает. Но иногда мы можем вот это вот хорошее взять и начать к себе как бы приписывать, не сразу, когда время проходит, да, начинаем, ну, возноситься, гордиться, какой я молодец, какой я проповедник, какой я служитель, сколько я людей крестил, сколько людей ко Христу привел, сколько я служений организовал, сколько я там насадил, сколько там конференций провел и так далее, и так далее, и так далее. Очень легко, когда мы служим для Бога, используем Его дары вознестись, это очень легко. И вот такое было с Павлом. Вот это основная причина, почему он получил вот это вот жало в плоть. Такой необычный поворот, да. И часто люди, мы концентрируемся вот на этом внешнем там. У вас какой пастор? А вот у нас такой пастор. Вот у него видение было. Он там поднялся на небеса, когда там в клинической смерти был. Вот он книгу там написал. Вот у нас такой пастор. Вот я туда хожу, да? Вот так вот люди начинают хвалиться. Или что? А, вы арендуете? А, мы уже купили свое помещение, да? Очень легко начать вот так вот как бы Божьи дары себе, ну, как бы, ну, взноситься. Очень легко. Вот так мы испорчены. Даже апостол не был как бы совершенно обезопасен от этого. Если, значит, мысль такова, если у Павла это была опасность вознестись, тем более у большинства из нас, если не у всех, есть такая опасность. Если у Павла, да, была опасность вознестись, тем более у всех нас сидящих есть проблемы с гордостью и с самовозношением. А значит, все мы можем, заслуживаем, в принципе, заслуживаем. Не значит, что Бог так будет работать, но заслуживаем жало в плоть. Понимаете? Вот это надо понимать. Вот это надо понимать. Если Павел через это проходил, у него опасность была, то тем более у меня может быть опасность вознестись и возгордиться. И Бог будет прав работать во мне и хранить меня от этого самовозношения. Боль очень помогает. Боль очень помогает. Вот Павел через это учился. Вот когда мы удручены, мы начинаем понимать, кто достоин славы, на кого стоит уповать. Когда все хорошо, мы начинаем там возноситься, гордиться. Как только какая-то слабость, испытания, трудности, мы понимаем, что жизнь не можем мы контролировать. Бог, помоги. Все, отдаю всю тебе свою жизнь. Бог, только ты что-то сделай хорошее, потому что у меня ничего не получается. И вот это вот и есть смирение. И Бог делает что-то хорошее, Бог делает что-то красивое, когда мы вот так вот смиряемся перед Ним. Что такое вообще жало в плоть? Да, вот много, в принципе, мнений. Много мнений. Нельзя, наверное, точно сказать. Вот. Но очень часто, особенно современные теологи, раньше так это не было основной теорией, но в современности очень часто распространено, особенно в западном христианстве, да, у нас же здесь нет гонений, да, у нас здесь, ну, нас палками не бьют за веру, камнями нас не побивают, вот, там, допустим, в Индии верующим, в Пакистане, там, в Китае, в каких-то других местах, там потяжелее, там, вот. А вот у нас в последнее время как бы более-менее было спокойно, и такой уклон пошел в толкование этого стиха, что это была болезнь физическая, да. Раньше так не было, 200-300 лет назад это не было категорично, а сейчас некоторые теологи говорят категорично. Но на самом деле точно не можем мы сказать. И используется этот стих, то, что у Павла была какая-то физическая болезнь, это Галатам 4 глава используется, я открою. Там Павел такую вещь говорит Галатам с 13 по 15 стих. «Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушение моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны, свидетельствуя о вас, что если бы было возможно, то вы исторгли бы очи свои и отдали мне». Вот, и на основании этом некоторые толкователи говорят, что вот у него была проблема с глазами, и люди хотели, если возможно было, пожертвовать своими глазами, чтобы у Павла не было проблемы с глазами. Но я думаю, скорее всего, это просто такое выражение, что как бы галаты, несмотря на то, что вот так вот Павел внешне выглядел, они были принять его, готовы то, что он говорит, его самого принять, и готовы были все отдать, как бы самое дорогое, ну, очи, глаза являются, да, как бы вот образно говоря, все готовы были отдать, то есть они приняли, а было какое-то искушение во плоти, было, да, вот, и на самом деле, если можно посмотреть, если посмотреть историю, как Павел пришел в Галаты, как он там проповедовал, то в Деяниях 14 главе, там в 20-21 стихе, мы видим, что Павел, когда пришел и проповедовал Галатам, там был один момент, когда иудеи сговорились и побили его камнями, и выбросили его за город, думали, что он погибший, да. Вот, но Павел встал или воскрес и пошел опять по тем же городам, по галатийским, опять проповедовать им, да, мы вот это там читаем. То есть, по всей видимости, когда он встал, все равно синяки-то остались наверняка и на лице, и он мог хромать, и, ну, передвигаться не так, как здоровый человек, да. То есть, он выглядел вообще побитым, может быть, униженным там вот в глаза, может быть, плотских каких-то людей, да, и иудеи, они там написано, иудеи, они хотели посрамить апостола, они хотели побить его камнями. В этот раз у него получилось. И вот Павел в таком избитом состоянии пришел. Можно сказать, что это было искушение во плоти, потому что вот в таком избитом состоянии люди иногда могут, ну, не воспринять уважительно этого человека и слушать то, что он говорит. Но галты, вот они хорошо очень отнеслись. И несмотря на то, что физическую вот эту немощь Павла после этого избиения, они его нормально восприняли, и Павел их убеждал пребывать в вере, в благодати. И они внимательно все это слушали. Вот, и поэтому нельзя уверенно сказать, что это вот все, глаза у него болели, и поэтому его побили камнями там. Какие там глаза? У него, да, у него были там синяки, будь здоров, не только, вот. Это более, наверное, будет более близко к тексту. Ну, ладно. Вот. И смотрите, жало вплоть, да? То есть какая-то физическая проблема, да? Ну, смотрите, мы не забываем, вот мы иногда люди говорят, он болен был. Но мы должны не забывать, ему 5 раз дали по 40 ударов. После этих 40 ударов, конечно, он был весь избитый, изможденный, еле-еле, может быть, ноги передвигал. 5 раз, представляете? То есть зачастую Павла был, вот он после этой экзекуции он был, да? То, конечно, да, его плоть была немощна. 3 раза его палками били, да? То есть он часто был вообще, большинство своих проповедей, наверное, Павел был весь избитый. У него немощь была вот эта вот в теле. Плюс там всякие у него 3 раза кровоподтекания там были, изнурение, голод, другие всякие опасности. Ну, внутренние Павел мог переживать из-за какого-то христианина, который спотыкается. Он мог переживать из-за Тита, который пропал. Он мог переживать из-за Карины, который непонятно, что о нем думает. То есть, кроме вот этих вот всех испытаний, у него еще чисто вот так душевные переживания были. То есть, ему, да, было тяжело, у него была эта немощь в плоти. Вот, то есть, поэтому, мне кажется, под жалом плоти более правдоподобно понимать именно вот эти вот все испытания, через которые Павел проходил, через физические испытания, через моральные, душевные испытания, которые Павел проходил. И он здесь говорит, жало во плоти – это ангел сатаны, он нам говорит, да, вот возвращаясь ко 2 Коринфянам. Павел понял в какой-то момент среди всех этих испытаний, ну, представляете, 3 раза кораблекрушение, да, в какой город не приду, постоянно на меня гонение. Дух Святой свидетельствует, Павел, тебя ожидает там гонение, там ожидает тебя гонение, там ожидает тебя гонение, да. И Павел в какой-то момент понимает, что это не просто люди. Он понимает, что это какой-то демон приставлен ко мне, и он все это делает. Ему дана или допущена ему власть, и он все эти палки в колеса ставит постоянно. Он это понял, да. Он это понял, что это не просто от людей. Он понял, что именно вот это вот... Ангел сатаны допущен, и он вот эти вот неслучайные события все производит. Вот. И, ну, понятно, что ангел сатаны, он не жил в теле Павла, он был как бы рядом, но он не был в его плоти, да, это нельзя в прямом плане понимать. В его плоти Дух Святой был, аллилуйя, Дух Святой был в плоти Павла апостола. Вот. И вот там тоже в числах, откройте со мной 33:55. Мы говорим, что такое за жало в плоти. Числа 33:55. Там говорится. Если же вы не прогоните с себя жителей земли, то оставшиеся из них будут тернами для глаз ваших и иглами для боков ваших. И будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить. То есть, если израильтяне не выгонят вот эти вот народы, да, то они останутся, они уже не смогут их побеждать, и они будут как вот как игла в боку, как терния для глаз. Ну, понятно, что это не в прямом смысле, да, но они будут постоянно досаждать. Не значит, что израильтяне не смогут жить, но это будет вот как игла в боку. Человек живет, но это доставляет большую проблему. Вот эти вот народы, да, то есть они не были в прямом смысле, как бы, да, переносным. И, скорее всего, Павел, используя вот эту же иллюстрацию, он тоже говорит, что вот это жало во плоти, вот эти постоянные испытания, постоянная физическая боль. Это ангел сатаны. Скорее всего, вот так вот надо понимать. Вот такое вот было, такая вот немощь была у Павла, вот эти постоянные испытания. Дальше мы читаем. Чтобы не превозносился он, да? Подумайте, апостол Павел, чтобы не превозносился, да? Вот так вот Бог работает, он так допускает. С 8 по 10 стих. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня». Но Господь сказал мне: «Довольна для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен. Тогда силен, когда немощен. Павел 3 раза молил. То есть Павлу не сразу дался этот урок. Он не понимал, почему Бог так работает. Он был в шоке, почему Бог так работает. И, может быть, Бог наверняка ему сказал первый раз, но Павел как бы он не усвоил. И вот его реальность, то, что вот это вот Этот ангел сатаны удручает его, и Павлу казалось, я бы больше смог сделать для Бога, я бы больше мог сделать для Евангелия, я был бы сильнее, лучшим проповедником, лучше бы Бога прославил. Вот Павлу так казалось, да, ему так казалось, и он не понимал. Он 3 раза молил, и наконец-то потом он уже понял, что во всем этом есть сила, и он понял, что в этом на самом деле есть моя сила. Это очень трудно. Это очень трудно понять этот урок, что в немощи моя сила. Ну как это так? Как это так? Как это так? Мы все молимся за здоровье, хорошая работа была, безопасный там переезд или путешествие, там молимся, там всякие задержки, болезни, и то все, это все замедляет, мы меньше можем сделать, когда это все происходит. Как это понять? Как увидеть? Какая сила в этом? В этой слабости, в этих трудностях. Это очень трудно понять. И Павлу было трудно понять, но он это понял, и вот он делится с нами. И нам нужно с помощью Духа Святого услышать то, что Бог нам сегодня хочет сказать. Когда Бог не отвечает, да, в принципе, то есть Бог какое-то время не отвечал, по крайней мере, так, как Павел хотел, Бог не отвечал. Представляете, вот это же интересно. Вот взаимоотношения, даже у Павла были определенные духовные трудности, да, почему Бог не отвечает, да. Вот. И, в принципе, мы можем, наверное, подвести итог и сказать 3 причины, почему Бог не отвечает. Ну, первое, не Божья воля. Это не Божья воля, да? Второе, подожди, когда Бог не отвечает. Почему? Бог говорит просто подожди. Первое, не Божья воля. Второе, подожди. Мы же Божью волю хотим, да? Иногда это нехорошо для нас. Это не Божья воля, поэтому Бог не отвечает. Вторая причина, Бог говорит подожди. И третья причина, у тебя уже это есть. Бывало такого, вы что-то покупаете, в домах у вас уже это есть? У меня бывало. Я покупал фильм, который у меня уже есть. Мы и так иногда благословлены, что мы иногда не знаем, что у нас все уже есть. И Бог как бы не отвечает. Но на самом деле Он отвечает. Подожди, не Божья воля, у тебя уже это есть, да. Ну, про Павла, конечно, мы можем сказать, наверное, это не была Божья воля, чтобы убрать вот этого ангела сатаны. И это очень трудный ответ такой. Ну, как так? Потому что вся твоя плоть изможденная, уставшая, избитая, она вопиет, да. Это, ты не чувствуешь в себе силу. Как ты можешь сказать, когда я немощен, я силен? Когда вся твоя тело говорит, ты слаб, ты не можешь. Ты не можешь идти так далеко, как если бы ты был здоров и не проходил через эти физические испытания. Вот, и это трудно. Но вот Павел выучил этот урок. Это не Божья воля. Не Божья воля, да? 3 раза он молил. Это очень трудно. И мы иногда, когда испытываем вот это жало во плоти, вот эту немощь, мы в шоке, мы не понимаем, Бог почему-то работает. Нам кажется, что Бог оставил нас. Мы начинаем думать, вот все, что мы в церкви сидели 10-15 лет, учили, читали в Библии, вдруг это все не работает. Вдруг это... Раньше все было ясно, теперь непонятно. Теперь я не вижу ответа в Библии. Это очень трудно. Это очень трудно, но верующие через это проходили, Павел через это проходил, и в этом есть урок. Он просто трудный урок. Мы сейчас, может быть, вы даже, может, меня сейчас слышите, и вы хотите отбросить эту мысль. Вы хотите, там когда-нибудь вернусь к ней, да? Это трудная мысль. Не хочется говорить о жале воплотить, то, что Бог может мне дать жало воплотить. Хочется думать, нет, это меня это не будет касаться. Да. И ну вот так вот. Но вот это вот такая вот вещь, трудная вещь, что в немощи мы сильны. Это трудный урок, но нам надо учить. Павел его учил и выучил. Сила Божия лучше совершается в нашей немощи. Вот Павел вот это понял. Сила Божия лучше совершается в нашей немощи. В нашей немощи больше будет силы Христа. Вот то, что нам Слово Божие сегодня говорит. Аминь. Можете словами посмотреть. Когда я немощен, тогда я силен, Павел говорит. Хвалить своим немощем, чтобы обитала во мне сила Христова. Через немощи сила Христова будет обитать. Не моя, но сила Христова будет обитать. Не моя, но сила Божья будет обитать лучше и больше в моей жизни. Вот этот урок такой, он не соответствует. Нужно обновиться умом. Нужно обновиться умом. Нужно научиться жить не по чувствам, даже ну, не по логике, да, а верой нужно научиться. Вот Павел это учился. Когда Адам и Ева согрешили, да, там был вот этот вот яд такой, вошел в наши умы, и станете вы как боги, или станете вы как Бог. Да? Кто такой Бог? Бог это, он все контролирует. Он всю жизнь может контролировать. Если мы стремимся быть как Бог, то мы как бы берем эту ответственность на себя и тоже хотим все в своей жизни контролировать. Все мы хотим контролировать. Мы хотим, чтобы все было известно, продумано, обезопасено. Когда у нас только мы понимаем, что жизнь не контролируется, мы не знаем, мы не можем, мы начинаем паниковать. Мы начинаем паниковать. Ну как, мы же должны вот как Бог все уметь, все защитить, все контролировать, а я не могу контролировать. И это тяжело. А на самом деле Бог не создал Адама и Еву, чтобы они все могли контролировать. Им просто нужны были надежные взаимоотношения с Богом, который все контролирует. Все. И тоже сейчас нам нужно просто надежные взаимоотношения с Богом, а они есть через благодать, не через наши заслуги, через благодать есть. И Бог все контролирует. Я не смогу, я не должен. Я, наоборот, должен отпустить, и Бог, чтобы действовал, контролировал, Он лучше это сделает. Это нужно сделать шаг веры. И вот эта вот сатанинская ложь, станете вы как Бога, она отравляет нас. Мы даже как верующие, нужно обновляться умом и понимать, что моя жизнь как пар. Я не знаю, что будет завтра. Я не могу сказать, вот я пойду то-то-то сделаю, и то получится. Но откуда мы знаем, что это получится? Откуда? Что, потому что мы опытные, образованные. Да в жизни полно случаев, когда не получится. Вот не получится, и все. Вот что вы не делаете? Не получится. Нужно понять, что мы не контролируем, только Бог. У Бога все получается. Страдание. То есть мы сегодня говорим об этой трудной теме, страдания. Причина страдания. Какая причина страдания? Грех. Вот это надо вспомнить, простые вещи. Причина страдания – грех. Потому что в Бытие 3.18 говорится, тернии и волчий произрастит она тебе. До греха падения, до того, как грех вошел в мир, в тела человеческие, в умы человеческие, не было вот этих страданий, этих тернов и колючек жизненных и так далее. Этого не было, смерти не было, болезни не было, зла не было, злых людей не было. Все было совершенно легко, ну рай был, да. Когда грех вошел, вот тут страдание началось. Потому что грех – это дисгармония и, соответственно, не жизнь с избытком, а мучения приходят. И смерть, в конце концов. Вот это грех все приносит. Это не просто там Бог специально что-то делает. Грех, вот он, у него это естественное, вот что посеешь, то и вырастет. Вот ты посеял грех, вот он тебе и эти страдания и причиняет. По-другому и не может быть. Просто это не сразу происходит, но это и происходит. Итак, причина всех наших страданий – грех. Но… Вот тут немножко сложнее становится. Есть очевидные грехи, раз, есть неочевидные грехи. Ну, очевидные грехи, например, человек напился, потерял паспорт, потерял деньги, отморозил ноги, вот он, ампутировали ему, вот он без работы, без паспорта, без всего, вот он сам виноват, сам себе нажил эти страдания. Да? Это он не за Христа страдал. За своих грехов, за свои глупости. Не слушался родителей, не слушался других мудрых людей, не слушался, Бог ему, может, раньше говорил, церковь ему, может, раньше говорил, вот не послушался, вот дошел до этого. Да? И ему и сейчас говорит, слушай, еще может хуже что-то случиться. Еще тоже он не уверен, этим путем пойти или, может быть, еще что-то попробовать. Да, вот сейчас лето, тепло, пойду погуляю со своими дружками. То есть вот, да, это вот причина, эти страдания из-за греха, да. Нарушил скорость, нарушил дорожные правила, попал в аварию, разбил машину. О, Бог, для чего? Для чего? Это ты сам виноват, это причина твоих поступков, да. Вот это очевидные грехи. Их мы легко можем найти, обнаружить, покаяться. Ну, может, немножко подумать, но увидеть эти грехи. Кто-то нам поможет, да. А есть грехи, которые не очевидны. Одних из таких грехов – это гордость. Она глубоко сидит, но она иногда не очевидна. Она иногда не очевидна. Мы можем смотреть на смиренного служителя Евангелия, каким был апостол Павел. Мы можем не понимать, какое превозношение. Да он самый смиренный служитель. Какое превозношение? Да? Есть вот эти, особенно то, что все связано с гордостью, а это все укореняется в гордость. Вот эта вот гордость, она незаметна, грех. Мы можем не знать, мы можем думать, что мы кроткие, смиренные, мы можем так думать, но мы можем не видеть, да. И Павел в определенный момент, он не видел это. Иов, праведный Иов, которого Бог сам сказал, он тоже не видел, что праведность или откровение, наша праведность, наша принципиальная моральная жизнь, или какие-то откровения, или какие-то дары, они вот, вот так вот мы испорчены, они могут послужить тем, что мы можем начать гордиться. Это незаметные грехи, это не сразу это увидишь. Но причина всех страданий – это грех. До греха падения страданий не было. Итак, то есть это должно нас немножко все-таки смирять. Я, все эти страдания – это из-за грехов. И это как связано со мной. Просто некоторые грехи, мы не говорим слово «грех», чтобы не огорчить человека, ему и так больно, а ты скажешь ему «грешен». Мы так не говорим. Мы можем сказать более мягко, можем сказать «Бог работает в тебе, чтобы сделать тебя лучше». Можем так сказать, нормально. Но по сути мы должны понимать, Бог борется с, с нашей гордостью. И если христианин понимает, что это не просто Бог меня улучшает. Потому что когда ты думаешь, что ты вроде с Богом ходишь, все правильно делаешь, хороший семьянин, хороший служитель, все, потом что-то происходит, и тебе говорят, Бог тебя улучшает, такое недоразумение, как Бог меня улучшает, и так изо всех сил старался уж куда улучшать, и такой немножко может быть даже непонятный протест, что ты какую-то тут стандартную фразу мне говоришь, да, но когда вот Бог там начал обличать Иова, да, и вот Павла, да, человек понимает, это гордость, это серьезный грех, и слава Богу, что работает. Ты начинаешь смиряться, ты начинаешь слушать Бога и понимать, как Он работает. Ты начинаешь слышать Бога. А пока у тебя это самое, да что Бог работает, что Он улучшает, не надо мне ничего улучшать, у меня так все хорошо было, а сейчас вот только хуже. Да вот такие вот мысли, и мы не слышим Бога из-за этого. Мы начинаем внутренне роптать, бунтовать. Но когда мы понимаем, если Иову надо было коррекция, если Павлу была нам коррекция, кто я такой? И слава Богу, что Бог будет во мне тоже работать, бороться с гордостью, бороться с изношением. Слава Богу. Вот так надо понимать. Бог работает, и Он наказывает, и мы все грешные, и все заслужим жалоб во плоти, но Бог это обращает в хорошее для нас. Силы Христа больше появятся в нас. Мы же все хотим познать Бога. Да? Некоторые из нас... Может быть, даже потому, что вы что-то испытали болезненно в жизни, вы даже не молитесь, хочу знать Бог тебя больше, потому что, знаете, иногда это болезненно. Но внутри сердца вы все равно хотите знать больше Бога. И Бог отвечает на эти тайные, глубинные молитвы и проводит нас через испытания, и мы познаем действительно больше Бога, и больше славы, и больше силы Христа больше в нас, чем до этого испытания, до этого жала. То есть причина страдания – это грех, и надо понимать, и с этим надо смириться. Мы все грешные. И Павел был грешным, и Иов был грешный. Аминь? Да? Не все грехи, поймите, не все грехи, они очевидны. Непонятно, что за грех-то был? Некоторые читают, до сих пор не понимают. Что за грех-то у Иова был? В чем он кается-то? В чем я раскаюсь в пепле? О чем он-то рассказывает? Не понимаем. Они просто не все очевидны. Но Иову было это понятно, и он раскаялся. Он знал, в чем он раскаялся. Он не просто так формально раскаялся. Он знал, в чем. Он понял, что он ничто. Да? И вся его праведность как бы запачкана отечеством. Он в конце концов это понял. Да? И он смирился. То есть не все грехи не очевидны. Но если Бог работает, если есть какое-то жало, если какая-то боль, то нужно исследовать свое сердце и сказать, Бог, что ты мне хочешь сказать, что ты мне хочешь показать. Со смирением принять. То есть, да, причина страданий – грех. Смысл страданий, но о чем мы говорили, чтобы обитала сила Христа, чтобы сила Божья обитала. Потому что в страданиях мы теряем, нам кажется, что мы теряем смысл, нам надо обрести смысл. Ты будешь слабее, но Бог будет в тебе сильнее. Ты испытаешь больше славы. Ты этого хочешь? По идее, да. Вот подумай, чего я хочу? Силы Божьи, славы Божьей хочу? Вот то это слава, которая неизреченная, которую нельзя описать. Я ее испытаю, не смогу вам ее описать, но я ее испытаю. Хочу этого? Да, хочу. И Бог будет работать. То есть смысл в том, чтобы Христос прославил свою силу, увеличился в нашей жизни. Вот смысл страдания. Вот страдания это делают. Они делают что-то очень хорошее. В этом есть высшая духовная логика. С ней надо смириться, ее надо принять верою. Верою, не чувствуем. Потому что чувства, они кричат противоположное. Значит ли, что люди, которые имеют жалобы плоти или проходят через какие-то страдания, испытания, они более греховные, чем другие? Ничего подобного. Иов не был более грешным, чем другие люди. Он был самым праведным в своем поколении. Я не думаю, что Павел был более грешен, чем другие апостолы. Да? Но Бог так избрал работать. Бог так избрал работать. Как Бог решает, кому допустить жало, а кому не допускать жало? Как Бог решает? Мы не знаем этого. Вот этого мы не знаем. И ничего мы не можем это контролировать. Мы не можем это контролировать. Если Бог решил так Павла благословить, и все, что ему остается, это принять, что благодати достаточно, что в этом есть смысл, и это хорошо. Не значит, что он был более гордый, чем другие апостолы. Ни в коем случае. Поэтому человек, который проходит через испытания, вот эти друзья Иова, они сделали эту ошибку. Раз ты страдаешь так ужасно, значит, ты ужасный грешник. Это превентивное понимание. Да, страдания – последствия греха, но не значит, что наши страдания вот за какие-то явные грехи. То, что друзья Иова делали, они как бы говорили, у тебя какие-то есть грехи, ты их просто скрываешь, открой их, ты там милость, наверное, не давал, там, на женщин там смотрел. Там. Вот, поэтому Бог, да, у этого его не было, но у него все равно, у Иова была опасность вознестись вот от того, что он такой моральный, и поставить свое благополучие на первом месте, и все. И ему тоже надо было смиряться. Поэтому, когда мы советуем, помогаем людям, которые проходят через испытания или какое-то вот как жало в плоть, какие-то постоянные события вот наваливаются на него. Бывает такое не одно, а одно на другое наваливается. Очень тяжело. Ты прям сам в шоке, когда слышишь некоторые истории. Вот. Мы должны быть аккуратны. Не обвинить этого человека, но понимать, что Бог работает, очищает этого человека, очищает нас. Вот имеет такое понимание смирения, да, это грех, но грех, он не всегда явный. В частности, гордость, она глубоко сидит, и она не очень заметна по сравнению с другими, да. Чтобы я не превозносился, Павел честно это понял, чтобы я не превозносился. Проповедуя другим, как бы мне самому остаться недостойным. Он это понял, да. Потому что иногда, когда служишь другим, проповедуешь другим, ну все, со мной это никогда не случится, я стою твердо. Вот это уже превозношение, вот это же вот гордость. Это уже вот я стою, да. Вот это вот такая тонкая грань, человек переходит, при нем начинает гордиться и может разрушить свою жизнь, семью, служение и не получить полной награды. Павел через эту жалобу плоти, он понял, он был более эффективен, потому что в смирении Бог смиренным дает благодать. И вот гордость это, братья и сестры, вот именно гордость, это опасный грех, мы все это имеем, и Бог, если захочет, это надо принять, если он будет работать так в нашей жизни, это надо принять. Не говорить за что. Вообще говорить за что мудрому, любящему Богу, это, ну, неправильно. Бог, он никого не угнетает. Бог справедлив. Бог любит совершенной любовью. Он не может что-то сделать, что ни за что, как бы. Он не может это так сделать просто. Потому что он Бог, он мудрый, совершенно праведный судья. Каждый пеняй на свои грехи, там, проскальзывает мысли его. Бог работает, Бог очищает меня от какого-то другого греха. Опять же, не значит, что я более грешный, чем другой. Что этот человек более грешный, чем другой. Мы можем сказать, что этот человек, наоборот, более благословенный, чем другой, если Бог так начал работать, да? Если Бог дал жалобу плоти. И Павел это понял, он этим хвалится. Павел-то этим и хвалится. Он понял этот глубокий урок, и он хвалится именно немощами. Потому что в этом-то Христа, в этом-то и его благословение. В страданиях, а не в том, что он кровение. Павел считал, что немощи, хвалиться немощью, это более, ну, более такая хвальба лучше, чем ну, откровениями. Вот давайте прочитаем, откройте со мной, чтобы глазами увидеть вот этот стих Римлянам 8:28. Откройте, да, Римлянам 8:28. «Притом знаем, что любящим Богом, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Мы любим Бога. Мы верим в Бога, да, мы им призваны, и вот мы можем быть уверены, как апостол Павел. И он, апостол Павел, он знал, о чем он говорит. все содействует ко благу. Три раза кораблекрушение, 5 раз побили, 3 раза палками, все содействует ко благу, все содействует ко благу. В тюрьме сидит, все содействует ко благу. Через это Евангелие еще больше распространяется, Павел там говорил. Он этом, у него был серьезный опыт, и он понял, и нам лучше поверить. Поверить Павлу, поверить Богу. Бог любит нас, и Он все содействует ко благу. Мы просто еще иногда забываем, нам кажется, ой, Бог только и как вот только жал мне во плоти дает. Мы просто забываем, насколько Бог дает благословения много. Мы просто забываем. Нам кажется, что Бог только одна суровость ко мне проявляет, одну только жесткость, а где же отдушина? Да полно благословений, просто мы и забываем эти благословения. Конечно, Бог больше дает благословений, чем наказание. Это как любой родитель, мы наказываем своих детей, но если так посмотреть, в течение дня, в течение их жизни мы гораздо больше им даем благости, любви, чем наказание. Просто когда наказание происходит, у ребенка все, конец света для него. И когда у нас испытание, нам кажется, все, где благость Божия? Она есть, просто об этом надо помнить. Но даже через испытание Бог это все обернет ко благу. Аминь. Обернет. Если вы в какой-то сейчас ситуации, вот верую, встаньте, это все будет ко благу. Сейчас это не важно понимать, как это будет ко благу. Может, потом поймете, может, на небесах мы это поймем. Не важно, это будет ко благу. Просто верую, довериться Создателю, довериться Его руке. Он испытывает души, Он знает, Он доказал свою любовь на кресте. Бог доказал свою любовь на кресте. Благодати достаточно. Все, благодать, вот то, что Бог сделал на кресте через Иисуса, ее достаточно, чтобы мы были благодарны и доверчивы Богу. Этого достаточно. Но Бог нам объясняет, что это для нашего блага, во благо. Итак, 10 стих, 2 Коринфянам 12 глава. Во всем, благодушие в немощах. Ну, немощи, да, слабость физическая, болезни, учиться благодушествовать. Бог это тоже использует. Обиды от людей, от близких, да, там, в обидах, он говорит, да. Обиды от людей тоже больно, там, когда муж что-то сказал, или жена что-то сказала, или там родители сказали, или просто друг в церкви сказал, это больно иногда. Какой смысл в этом? Я думал, в церкви приду, мне поддержку, да. Бог это тоже будет использовать, Бог тоже это будет использовать во благо. И Бог, это не значит, что Бог сказал, иди, вот скажи резкие слова ему. Бог так не говорит. Но это может быть, это грех, это ангел сатаны, да, но Бог допускает это. Бог это допускает, и мы должны понять, да, что, и не значит, что это христианин, как он мне сказал, это правильно, нет. И ему надо будет, может быть, и не может быть, а, наверное, покаяться. Но я, несмотря на то, что вот он не прав, я принимаю это, как такое, что Бог что-то допускает и делает хорошее через эту мою обиду, через это мое одиночество от людей или еще как-то. Бог это допускает. Научиться благодушествовать вот в этих обидах, да. Очень люди готовы переносить болезни, но раз одно слово им сказали, все, они на Бога обижаются, из церкви уходят. Нужно учиться благодушествовать. Это тоже Бог это все использует. В нуждах благодушие. В нуждах, он говорит, нужды всякие бывают, материальные нужды бывают, да. Тоже научиться благодушествовать надо. Если проходит через какое-то испытание, не хватает денег, кредиты надо возвращать, там, ипотеку надо платить. Вот если бы все, я выплатил, я сел бы спокойно, почитал Библию, да. А вот постоянно это у меня в голове, ну вот не могу сосредоточиться, не могу молиться. Вот Бог, если бы ты убрал у меня вот это, вот я бы тогда благодушествовал. Но вот надо научиться благодушествовать. Не потому, что вот все гладко и четко, и нет никакой нужды, а потому что Бог есть. И Он допускает это, Он знает, что надо возвращать там или платить. Он это знает. Он знает, что вы должны позаботиться о своей земле. Он это все знает. Он хороший отец. Просто вот, научиться благодушествовать, доверять в этих нуждах. Гонения. Ну, благодушие, Павел говорит, в гонениях, в притеснениях за Христа. Гонения на нас, если есть какие-то, на церковь. Нас считают сектантами, но Бог это допускает, и в этом тоже есть определенный смысл и благость. А в Откровении 3.8 там говорится про одну маленькую церковь, там говорится: «Немного имеешь силы и сохранил слово мое». Вот слабость, да, такая, да, она помогает ивановским верующим хранить слово Божие. Вот если как, когда появится богатство, связи, все, вот тут очень легко споткнуться и не на Бога надеяться, и, ну, и исказить слово, да. Так что Бог использует нас, если у нас есть какие-то гонения, там законы какие-то или еще что-то. Бог все это использует, чтобы мы сохранили слово, сохранили истину. Они помогают нам. Мы становимся сильнее, Христос больше прославится через нас. Христа больше становится через эти вот гонения. И Павел, вот, ходячий пример, благодушествую. Когда я немощен, тогда силен. Когда я немощен, тогда силен. Вот верую принять это, понять, так вот Бог работает. Так Бог работает. И Павел здесь хвалится вот этими немощами. То есть он, я благодушествую, да, он говорит, охотнее буду хвалиться в 9 стихе своими немощами, да, чтобы обитал во мне силы Христова. То есть он смотрит на свою немощь, что-то драгоценное. Не что-то мешающее, не что-то против него, а что-то драгоценное. Вот это вот научиться так смотреть верою на свою немощь, даже на ангела сатаны, на это жало вплоть, на эти страдания, испытания, научиться так смотреть, что это за нас, это для меня, это не против меня, это для меня, это не против меня, это не против Бога, Богу это не помешает, Бог больше прославится. Вот так вот верую смотреть, как Бог работает. Это трудная вещь, не сразу это дается. Кто-то, кого-то сейчас Бог поддержал, о, да, хорошо, что я услышал это сегодня. А кто-то просто, да, но это пригодится вам в будущем, когда это произойдет. Вспоминайте эти слова. Когда я немощен, тогда я силен. Так Бог работает. Аминь. Господь, благодарим Тебя за это слово. Нам действительно это трудно. Нам трудно переносить, думать об испытаниях, Господь. И мы сейчас думаем, Господь, о Твоей любви. О том, что Тебе можно довериться. О том, что Ты не дашь больше, чем мы сможем перенести. Ты благой, совершенный Бог, и мы, Господь, говорим, Ты покорил нас своей любовью, Ты пожертвовал своим Сыном, Господь, за нас, грешных. И мы, Господь, поэтому открываем наши сердца и говорим, Господь, да будет Твоя воля. Да будет Твоя слава, Господь. Веди нас, как Ты считаешь нужным, Господь. Мы пойдем за Тобой. Мы пойдем, Господь, потому что у Тебя жизнь, избыток, слава жизни, все у Тебя. У Тебя вот эта неизреченная слава. У Тебя. И мы идем за Тобой, Господь. Благодарим Тебя за эти напоминания. Прости нас за робот, за недовольство, за что, может быть, когда-то было все хорошо, мы славили Тебя, стало плохо, мы опустили наши руки хвалы. Мы перестали петь Тебе. Мы впали в апатию, в какой-то ступор. Прости нас, Господь. Проси нас, Господь. Чего не знаем, научи. Научи, Господь. Во имя Иисуса. Аминь.